говорит Радио Свобода. Путин объявил, что выводит войска из Сирии.
Путин дождался подходящего момента – объявления перемирия и начала мирных переговоров, чтобы покинуть поле боя в роли победителя.
На члена президентского совета напали в столице Чечни.
Эта шпана уверена, что, набросившись гурьбой, кинув тортом, яйцами или еще чем-то, они унизили и опозорили своего врага. А по-моему, эта фотография – символ достоинства и мужества.
Вторая годовщина аннексии, вторая трагедия крымских татар.
Очень многие люди пожилого возраста, они это понимали так, что сейчас опять будут депортировать. Очень много было на этой почве инфарктов, инсультов.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В ночь на 19 марта в Ростове-на-Дону при заходе на посадку разбился пассажирский самолет, летевший из Дубая. На борту было 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они погибли. В ростовском аэропорту находится наш корреспондент Антон Наумлюк. Антон, здравствуйте. Что вы видели сейчас в аэропорту?
Сейчас здесь проводится масса мероприятий, в том числе и по работе с родственниками, которые прибывают в аэропорт. С ними работают психологи МЧС, психологи медицинских служб. Есть несколько человек, которые приехали из-за рубежа. Для них специально резервируются гостиницы. Министр транспорта Соколов, который проводил пресс-конференцию здесь, в ростовском аэропорту, заявил, что будет обеспечен облегченный вариант получения виз для таких граждан. Всего погибло представители 29 государств, в том числе Украины. Украинский консул здесь, он занимается помощью семьям, которые являются гражданами Украины. Это, с такими тоже удалось сейчас связаться. Кроме того, здесь происходят восстановительные работы на взлетно-посадочной полосе, которая сильно повреждена. Здесь не приземляется, не летит ни один рейс. Большая часть рейсов перенаправлена на соседний Краснодар. Люди, которые прибывают сюда в надежде улететь, не зная о трагедии, их отправляют срочными автобусами в Краснодарский аэропорт. В принципе, сейчас уже работы налажены системно. Здесь практически представители всех вообще силовых ведомств и структур.
Антон, какие основные версии катастрофы?
Представитель Следственного комитета представила первичные данные о работе следователей. Выявилось, что рассматривается две основных версии. Первая – это ошибка пилота в связи со сложными метеорологическими условиями. Действительно, вчера в Ростовской области было объявлено штормовое предупреждение, шквалистый ветер, который сохранялся и сегодня утром, когда я ехал, например, в Ростов, мог наблюдать это. Дождь, очень порывистый ветер. И это одна из основных версий, которая рассматривается следователями. Напомню, самолет несколько часов кружил над городом после того, как не смог с первого раза приземлиться, а уже при заходе на посадку вторично что-то произошло, и он рухнул на землю. Есть видео, по всей видимости, с камер наблюдения. И вторая версия – это технические нарушения работы самолета. Для того, чтобы прояснить эту версию, сюда прилетели представители авиакомпании Fly Dubai, с ними связались следователи, то есть они будут работать сообща. Так же, как и свою помощь предложили представители компании Boeing. Уже изъята летная документация в аэропорту Ростова и проводится исследование деятельности летных служб самого аэропорта, но, по всей видимости, здесь никаких нарушений, во всяком случае, первично обнаружено не будет.
То есть версия теракта не рассматривается или, во всяком случае, не является приоритетной?
Вопрос о версии теракта был задан представителю Следственного комитета, но она даже не стала его рассматривать, остановившись только на этих двух. Версия не называется, ну и, соответственно, никаких данных о том, расследуется ли в этом ключе, тоже не поступает.
Спасибо, я благодарю нашего специального корреспондента в Ростове-на-Дону Антона Наумлюка. Главным сюрпризом недели стало неожиданное заявление Владимира Путина о том, что из Сирии выводится основная часть российской группировки. «Военная операция в Сирии обошлась примерно в 33 миллиарда рублей», заявил Путин на встрече с военными, принимавшими участие в боевых действиях. Объявление это вызвало некоторое замешательство, но эксперты быстро пришли к выводу, что Россия никуда из Сирии не уходит. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» Цви Магин, эксперт Израильского института проблем национальной безопасности, бывший посол Израиля в России.
Россия заявила двусмысленную послание. Говорит, с одной стороны, мы уходим, Но с другой стороны, мы остаемся. Хотя это означает очень просто. Россия никуда не уходит в том плане, что то, что они выводят определенную группу самолетов, не меняя обстановки на местности, имеется в виду российские базы, российское присутствие, российские специалисты, советники и прочее, 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 то это означает, что Россия присутствует, я же не говорю о стратегическом и политическом уровне, на которых она присутствует.
А вот мнение российского военного эксперта Павла Фельгенгауэра.
Будет где-то 10% общей по численности группировки. Основные все силы остаются в Сирии. И это не стратегическое решение, это такой гениальный тактический финт, который умеет проводить Владимир Путин. Надо отдать ему должное. Сейчас договорились с американцами о том, что мы будем меньше бомбить, не будем бомбить сирийскую оппозицию. А раз так, то имеет прямой военный смысл самолеты оттуда на время отвезти. Что они там будут на этом переполненном базе около атаки торчать в период мартовских пыльных бурь ежегодно. Их лучше отозвать. И они улетели. Вернуться они могут за 3-4 часа. То есть остается флот, остается система ПВО, остаются танки, остается вся морская пехота, остаются вертолеты, какие-то самолеты тоже остаются. Просто лишние самолеты улетели и, конечно, часть обслуживающего персонала, который обслуживает эти самолеты. Вернуться они могут, но, в общем, меньше чем за день все туда вернется. Там для охраны базы был развернут батальон морской пехоты. Он тоже несколько раз менялся, но перебросили танки, перебросили гаубицы, БТР и другую тяжелую технику. Это все остается, потому что это сложно туда-сюда таскать, тем более через Босфор. А самолеты можно быстро. Это самый маневренный вид боевых сил. Из-за обычной тактической необходимости, в принципе, так сказать, нормальной вещи, что надо сейчас авиацию временно перебросить, из этого сделали вывод войск. То есть это действительно гениальный такой тактический ход назвать одно другим. И это очень здорово сделано, потому что действительно всех ввели в ступор. Люди решили, что вообще оттуда уходят.
Взгляд из Киева, говорит депутат Верховной Рады Олесь Даний.
К сожалению, Путин достиг поставленных задач в Сирии. На самом деле, Путину ведь не Сирия нужна. Путин заинтересован в усилении агрессивного влияния России в разные способы. И в этом плане Сирия как инструмент помогла Путину вернуться за стол переговоров. Вспомним, что после его военных авантюр на территории Украины он был нерукопожимаемый. Его вывели из восьмерки, из двадцатки. И тут, после событий в Сирии, Россия опять садится за стол переговоров с Соединенными Штатами Америки, с Европой. И более того, не просто садится, а в значительной мере диктует свои условия. Когда она прекратит бомбардировки, чтобы ее обязательно ввели как элемент переговорного процесса между Асадом и оппозицией. Теперь мир видит, что Путин, когда хочет, может в любой точке планеты, где он считает, есть российские интересы, возобновлять военные действия. И никто не может его в этом остановить, только пожурить пальцем, а потом опять садиться за стол переговоров. Я боюсь, что Путин может использовать временное приостановление действий России в Сирии теперь как аргумент для давления на Европу и Америку к выполнению задач, которые он перед собой поставил в Украине.
Может ли оправдаться прогноз Олеся Дании о том, что Путин опять готов сосредоточиться на Украине? Слово американскому эксперту Стивену Бланку.
Без сомнения, потому что российские силы, находящиеся на Украине, а это именно российские силы, не сепаратисты, они укрепляют свои позиции, растет число нарушений режима прекращения огня на фоне ухудшения политической и экономической ситуации на Украине. Я подозреваю, что Путин попытается вновь сыграть на разобщенности европейцев, выдавая сокращение российского присутствия в Сирии и спонсирование мирных переговоров за искреннюю приверженность разрешению сирийского кризиса. В обмен на это он предложит им подумать об ослаблении режима санкций, которые в действительности давным-давно надоели многим европейским столицам. И если Путин будет вести свою линию достаточно умело, то я не удивлюсь, если к лету санкции будут отменены.
Считает американский политолог Стивен Бланк. Российские блогеры обсуждали на этой неделе нападение на правозащитника Игоря Каляпина в Грозном и аресты в Министерстве культуры. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бубраков.
Самой обсуждаемой темой на этой неделе стал вывод войск из Сирии. Однако это не значит, что в России совсем ничего не происходило. Алекс Дмитриев.
Глава комитета против пыток Игорь Каляпин выселен из гостиницы, избит, закидан яйцами, облит зеленкой в городе Грозном, столице Чеченской республики, субъекта Российской Федерации.
Это произошло вечером 16 марта. За несколько дней до этого неизвестные в масках жестоко избили журналистов и правозащитников из возглавляемой Каляпиным организации «Комитет по противодействию пыткам» по пути из Ингушетии в Грозный. Многие вспомнили, что у властей Чечни долгая история противостояния с Каляпиным. В прошлом году офис его организации в Грозном был разгромлен. Игорь Каляпин стал и героем кампании против врагов народа, затеянной Кадыровым в январе. Александра Гармажапова.
Январь. Глава парламента Чечни Даудов угрожает в своем инстаграме Каляпину. Март. На Каляпина совершено нападение.
Что предшествовало атаке неизвестных молодчиков в масках, рассказал сам правозащитник «Радио Свобода».
Положа руку на сердце, я скажу, что оно не было неожиданным. Я именно поэтому попросил уехать своих сотрудников. Но у меня были две там конкретные задачи, которые я должен был решить в Грозном. И в том числе я заселился именно в этот отель, потому что я прекрасно знаю, что заселение в отель «Грозный Сити» означает немедленное уведомление обо мне людей из руководства республики. Да, там есть конкретные люди, которые закреплены за этим отелем, директор отеля, родственник Рамзана Кадырова. И, в общем, это был такой вот тест, можно находиться в республике, безопасно это или нет. Потому что одна из задач, которую я планировал решить, это в том числе вот договориться с пресс-секретарем Рамзана Кадырова о возможности проведения пресс-конференции. Я думаю, что нам хватит выяснять отношения через соцсети и там выступления мои в Москве, его в Грозном. Можно и нужно публично поговорить. Да я не успел ничего на самом деле сделать. Я заранее, там, за два дня еще договаривался с журналистами, что если я буду в Грозном, я с ними обязательно свяжусь и дам им интервью. Вот, собственно, это интервью в моем номере мы начали записывать. И прямо во время записи интервью зашел директор отеля там, с охраной, потребовал, чтобы я покинул отель немедленно, в связи с тем, что я плохо говорю о Рамзане Кадырове, которого мы все любим, как он сказал, и плохо говорю о чеченских полицейских. Ну, я так полушутя сказал ему, что вы понимаете, что это незаконно, что я в этом отеле уже поселился, я заплатил деньги, мне некуда сейчас больше деваться. Будьте добры мне тогда, ну, дайте мне справку, что вы меня выселяете из отеля, потому что я не люблю Рамзана Кадырова. Он мне так жестко очень ответил, дурака ищи в зеркале, давай собирайся и выходи. Ну и, собственно, когда меня практически вытолкнули из фойе этого отеля, я, в общем, понимал, что меня сейчас там будут встречать. Ну и действительно появились вот эти молодые люди со всякими там зеленками и всякими разными метательными принадлежностями.
Рассказал Игорь Каляпин. По интернету разошлись фотографии правозащитника после нападения. Борис Акунин.
В Грозном люди в масках напали на Игоря Каляпина, председателя комитета по предотвращению пыток, человека огромной стойкости и настоящего бесстрашия. Эта шпана уверена, что, набросившись гурьбой, кинув тортом, яйцами или еще чем-то, они унизили и опозорили своего врага. А, по-моему, эта фотография – символ достоинства и мужества.
Во всей этой истории есть один важный нюанс. Станислав Яковлев.
Послушайте, я вот одной вещи понять не могу. Буду признателен, если кто растолкует. Вот, например, Каляпин, на которого в Грозном только что в очередной раз напали. Он же не просто так грантосос, иностранный агент, национал-предатель. Не Касьянов или, скажем, Яшин, которые в Брюссель за инструкциями ездят. Он вообще-то член президентского совета. И что же получается, что Владимир Владимирович у себя в совете террориста и шакала держит?
Владислав Наганов.
В Чечне просто вытирают ноги о Совет по правам человека при президенте. Демонстративно. Члены СПЧ как себя чувствуют? Им это приятно?
Евгений Ройзман.
Унизительная история. Думаю, что в этой ситуации Совету по правам человека при президенте России надо самораспуститься. Из уважения к самим себе.
Петр Верзилов.
Особый президентский шик – ввести правозащитника в совет при президенте по правам человека, затем безучастно наблюдать за нападениями на него.
Дмитрий Бавырин.
Рамзан Ахматович может и доиграться. Шучу. Не таков папа Док, чтобы на главного Тантон Макута покуситься. Тантон Макута – это с некоторых пор неизбывная ценность».
Ставки на то, что Кадыров может доиграться, пожалуй, возросли после вот этого поста Максима Шевченко, человека среди общественных деятелей в целом лояльных режиму отнюдь не последнего.
Нападение в Грозном на Игоря Каляпина – мерзость, подлость и гнусность. Молодые жлобы издевались толпой над немолодым человеком. Эти негодяи не могут быть ни чеченцами, ни мусульманами, даже если они себя и считают таковыми. Чеченцы – благородный народ, не измывающийся над гостями, даже теми, с которыми враждуют. Помимо всего прочего, это нападение – личный вызов Владимиру Путину, президенту. Что же такое случилось сегодня с молодыми жителями Грозного, что они позволяют себе такое? Что должно войти в душу и сердце человека, чтобы он решился на такую подлость – нападение толпой на безоружного интеллигента?
Кирилл Рогов.
Жители Грозного, получается, любят пытки и не любят тех, кто против пыток. Я, кстати, уже несколько раз думал, вот то, что в Чечне никто не сожалеет об убитом Борисе Немцове, собравшем некогда миллион подписей за прекращение войны в Чечне, во всяком случае, никто не решился, кажется, возвысить свой голос в защиту его памяти. Вот это в провиденциальном как-то смысле что означает? Это же интересный, мучающий вопрос, который и к России имеет отношение.
Михаил Соколов.
А в 1937 году кто-то открыто заступался за тех, кого забирали на расстрел? Единицы. Сколько в Чечне людей при Путине убито и исчезло без следа? Так что некорректно морализировать.
В то время как ЧГТРК «Грозный» выдавала в эфир такие комментарии.
Это естественная реакция гражданского общества Чечни на появление Игоря Каляпина.
Ситуацию прокомментировал Дмитрий Песков. Иван Давыдов.
Песков назвал неприемлемым нападение на правозащитника Каляпина. Хотелось бы, конечно, список людей, нападения на которых приемлемы.
Карательные органы, которые недавно похвалил президент Путин, дорвались на неделе до святая святых Министерства культуры. Арестован заместитель министра Мединского и еще несколько человек. Виктор Корп.
«Над Мединским тучи ходят хмуро, край культурной паникой объят. Перед самым носом Минкультуры понятые с ордером стоят».
Тучи и вправду ходят, а министры нелицеприятно высказались даже «Известия» в лице Максима Кононенко.
Мединский работает министром меньше 4 лет и довел свое министерство до обысков ФСБ и ареста собственного заместителя.
Стоит ли всерьез ждать отставки Мединского? Многие считают, что это зависит от того, будет ли доказана его причастность к хищениям. Лев Шлосберг в интервью газете «Коммерсант» усомнился в том, что Мединский мог быть не в курсе происходящего.
Учитывая колоссальный масштаб средств, которые проходили через реставрацию объектов культурного наследия, не понимать, что происходит под крышей его министерства, господин Мединский в принципе не мог. Тем более, что 2 заместителя министра сменились подряд, и система не изменилась ни на йоту. Как она была системой освоения бюджетных средств заинтересованными, аффилированными, по сути, компаниями, так и осталась.
Кирилл Шулика.
Это вообще звоночек Мединскому на самом деле. Замминистра ведь арестован, причем арестован ФСБ. По-хорошему, одного факта ареста зама достаточно для отставки министра. Но то в нормальных управленческих системах, а не в нашей.
В общем, если Мединского и снимут, то не из-за истории с хищениями. Возможно, наоборот, историю с хищениями стали расследовать, чтобы снять Мединского. Это, во всяком случае, было бы очень по-российски. Антон Носик.
Инкриминируемые суммы совершенно смешные по меркам суверенной клептократии. Что такое 50 миллионов деревянных? Это ж 800 тысяч долларов примерно. Я бы еще понял, если бы на такой сумме попался заместитель мэра в райцентре за Уралом, затеявший ремонт при вокзальной площади. Но в федеральных масштабах это просто смешно. Ну и второе. Освещение истории в государственных СМИ. На ВГТРК аж специальную рубрику завели «Дело псевдореставраторов Минкульта». И там такой обильный ворох компромата на зрителя вываливается в одном сюжете, что уши вянут. У реставратора лицензии не было, нанимал гастарбайтеров, на объектах пожары, плитку на улице Репина криво положили, 2 сотрудника реставрационной фирмы с собой покончили, а гендиректор перед арестом спешил в аэропорт. На сюжет «Российский госчиновник подозревается в хищении 800 тысяч долларов» такое освещение не похоже ни разу. Зато очень похоже на кампанию, в рамках которой какие-то серьезные дяди рубятся между собой за бабло и власть с привлечением тяжелой артиллерии.
Воруют все, и если в Минкульте украли «всего», в кавычках, 800 тысяч долларов, то просто потому, что Минкульту не дают денег. Иосиф Кобзон считает, что если бы давали больше, красть пришлось бы меньше.
Всего 10% государства покрывает на ремонт, реставрацию и создание памятников культуры и не хочет отдать остальные муниципалитетам и региональным властям. Если бы эти средства были выделены в достаточном количестве, то даже при коррупции и воровстве все равно что-то бы оставалось на сохранение этих памятников,
сказал депутат в интервью Life News. А Александр Тимофеевский считает, что уход Мединского ничего не изменит.
Может, Мединского наконец снимут? Это, конечно, счастье, но на объектах культурного наследия, будьте покойны, все останется по-прежнему.
Пока все обсуждали перспективы министра, Мединский сам внезапно уволил директора Государственного архива Константин Добрынин.
Вообще, после ареста своего зама министр Мединский должен резво в отставку подавать, а не заниматься увольнением Сергея Мироненко.
В качестве причины увольнения называют размолвку, которая началась после разоблачения директором архива мифа о подвиге 28 панфиловцев. Твиттер ВИТ-СПБ.
Воры в ведомстве Мединского, а уволили директора Госархива, который рассказал о фейковых 28 панфиловцах.
Правда, мнение о том, что до Мироненко дотянулся проклятый Сталин, не подтверждает сам бывший директор Госархива. Зато Сталин точно дотянулся до кинорежиссера, депутата Госдумы Владимира Бортко. Сначала в передаче НТВ, а затем из трибуны Думы автор фильма «Собачье сердце» произнес панегирик вождю. Главное сказанного в изложении телекритика московского комсомольца Александра Мельмана.
«А что, надо было уничтожать людей. Такое время», — сказал Бортко. У ведущих шоу Сергея Минаева и Максима Шевченко глаза на лоб полезли. И это, говорите вы, снявший «Собачье сердце»? Да, и раскаиваюсь за это. Тогда следующий вопрос, сакраментальный. А если ради государства нужно было уничтожить вашу семью, вы бы пошли на это? Совсем небольшая пауза. «Конечно, пошел бы ради государства». После этих слов режиссера и депутата Минаеву и Шевченко, по-моему, стало стыдно, и они покраснели. Режиссер Бортко попал под обаяние Воланда, влюбился в него, а думал про Сталина, который теперь стал его кумиром. Дьявольщина какая!
Особенно поразило комментаторов то, что в защиту Сталина выступил не кто-то из штатных сталинистов, вроде Старикова, а режиссер «Собачьего сердца» Митя Олешковский.
Вот Владимир Бортко удивляется, как же можно человека, который сделал так много хорошего, Сталина, считать тираном и подлецом. А я вот совсем не удивляюсь этому противоречию. Владимир Бортко тоже сделал очень много хорошего. Снял фильм «Собачье сердце», великий сериал «Идиот», прекрасные сериалы «Мастер и Маргарита» и «Бандитский Петербург». Имеет заслуги товарищ Бортко. Много хорошего сделал. Но как человек, на мой взгляд, он подлец и негодяй. И нету никаких противоречий.
Андрей Плахов.
Однозначно не решишь, в какой категории оценивать панегирик Сталину, прозвучавший из уст режиссера Владимира Бортко, как помрачение светлого ума или талантливое улавливание флюидов времени. Но вот что уж точно не свойственно творцам, это отрекаться от своих произведений, разве что под пыткой.
Миша Козырев.
Вот страшный сон, который меня не отпускает. Кем оказались режиссеры великолепных картин моего детства и юности? Как бы я хотел никогда не услышать об основании цунами в устах Никиты Михалкова за «Безбожие японцев» или эту «Осанну Сталину» из уст Бортко. Какой мрак клубится в мозгах этих творцов? Беда моя в том, что не могу я вычеркнуть для себя «Собачье сердце» или «Свой среди чужих», что бы ни несли сегодня эти режиссеры. Приходится так жить, с расщепленным сознанием.
Елена Венников-Пригова.
Попалось в сети на глаза выступление товарища режиссера Владимира Владимировича Бортко по поводу гениального Сталина. Стошнило. Теперь ломаю голову над двумя вопросами. Что-то в сочетании имени и отчества не так? Или гениальный создатель киноверсии «Собачьего сердца» окончательно превратился в Шарикова?
Но это страдание тех, кому «Собачье сердце» нравится. Многим, как выяснилось, с бортковскими откровениями гораздо проще. Антон Долин.
Меня совершенно не удивляют гимны Сталину от режиссера Бортко. Ничуть, ни на йоту. Удивляют меня только вменяемые люди, искренне считающие его на протяжении долгих лет замечательным режиссером, а «Собачье сердце», называющие гениальным фильмом. Вот этого понять вообще не могу. Не смогу никогда. тотальное недоумение. По-моему, все как раз логично. Гармоничное единство формы и содержания, прошлого и настоящего, творчества и личности. Извините.
Кирилл Кобрин.
Удивительное негодование по поводу человека, снявшего фильм, где какой-то пошляк, ковыряющийся в семенниках членов ЦК, выведен в качестве старого русского интеллигента и Айн Рэнд в одном лице. Забавно, как история про этого велеречивого жулика, хама, антисемита, презирающего пролетариат, стала учебником жизни для двух поколений постсоветских образованных людей. Думаю, что постсоветская интеллигенция увидела себя в Преображенском. То есть можно разом презирать народ, обделывать грязные делишки и выглядеть старомодным и даже в какой-то степени кул. А уж какое количество русских культурных лентяев и халтурщиков произнесло за последние 25 лет фразу насчет театра, где должны петь, и операционные, где должны резать, это вообще не сосчитать.
Не упустим и такую интерпретацию. Олег Пшеничный.
Думаю, ключ этого фильма и внутренняя пружина перестроечного Бортко в том, что Швондер – еврей. Для Бортко это важно. Не знаю, как для Булгакова. Главный враг и смертельная угроза – Швондер. И он же втягивает Шарикова в свои дела и манипулирует им. Шариков же не слишком опасен. Он мальчик для битья, буквально, со всех сторон. А Преображенский наш, свой, хотя и из бывших, в отличие от чуждого и зловещего Швондера. Профессор лечит от трипера больших большевиков и чекистов, а те его крышуют. В 1934 году Швондер расстреляет нашего хорошего Преображенского, но в 1937 году большие люди расстреляют Швондера, восстановив справедливость и баланс. К этому времени подрастет новая советская общность, которой Сталин выдаст новые погоны и создаст новую церковь.
Денис Драгунский.
Один известный кинорежиссер сказал, что Сталин – символ нашей страны. Все почему-то взбудоражились. Одни говорят, что он прежде снимал хорошее кино, другие, что и прежнее его кино было очень нехорошее. Господа, при чем тут кино? Известный режиссер все правильно сказал. Конечно, Сталин – символ России 20 века. Наверное, из 16 по 19 века тоже. Но остановимся на 20 веке. Кто же, по-вашему, символ России новейшего времени? Сталин! Сталин! Приятного аппетита! Кушайте, не обляпайтесь!
Обзор блогов подготовил Александр Бубраков. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В России на этой неделе праздновали вторую годовщину аннексии Крыма. В четверг Европейский Союз вновь заявил, что осуждает аннексию как нарушение международного права и намерены далее защищать суверенитет и территориальную целостность Украины. Европейский Союз призвал государства-члены ООН ввести санкции в отношении России. А в Праге прошел благотворительный фестиваль «Краймиан СОС». Его участники рассказывали о военной операции российских войск в Крыму, истории Крымского полуострова, о его коренном татарском населении, о жизни после аннексии, нарушении прав человека в Крыму и политических заключенных. В рамках фестиваля прошел концерт, среди участников которого был всемирно известный аккордеонист и композитор Сервер Абкеримов. Он родился в Узбекистане, куда были сосланы его родители, крымские татары, много лет работал в Москве, а сейчас живет в Чехии. Я попросил Сервера Абкеримова рассказать о судьбе его семьи.
Практически все люди моего возраста родились в местах ссылки наших родителей. Все эти рассказы старших поколений, естественно, мы пронесли через годы и держим это в своей памяти. А генетическая память, она, конечно, очень сильная. И только воля к тому, чтобы вернуться на родину, наверное, позволила моему народу добиться невозможного. Потому что если мы вспомним то время, вообще даже упоминание слова «крымский татарин», оно было под запретом. Я помню, когда попытался, получая паспорт в Москве, написать «крымский татарин», то начальник отделения за мной гонялся по милиции и говорил, что я порчу ему бумагу.
Какой это год был?
Начало 80-х, 81-й. Папа в составе шестерых детей и мои бабушки, их мамы, были высланы в голодную степь Узбекистана. Мама в составе 13 детей, но уже многие к тому времени умерли, просто такая большая была семья, они попали на Урал. Получилось так, что стремление родителей было очень велико, чтобы привить своим детям, чтобы дать им как можно больше хорошего образования. И поэтому среди крымских татар каждый второй музыкант, ибо профессия музыканта была чрезвычайно популярна в то время, получилось так, что под запретом было практически все. Был один единственный ансамбль «Хайтарма» и какие-то несколько любительских, которые так или иначе могли сохранять культуру. Да? В основном это было устно-народное творчество и, конечно, свадебные обряды, на которых народ мог излагать, мог выражать свои национальные чувства через свою национальную культуру. И вот, собственно, наверное, поэтому музыканты в то время были в необычайном почете. Я занимался спортивной гимнастикой до 12 лет. У меня был неплохой разряд, по-моему, даже где-то в области или в республике, там, второе или третье место занимал. Но ушел тренер, в другой город переехал, а с новым у меня отношения не заладились. И тут папе подарили аккордеон. С этого момента, видимо, начался перелом в моей судьбе. Я впоследствии говорил, что какое счастье, что папе подарили не контрабас, но... Жалко, что не флейта. К окончанию 8 класса средней школы я уже мог ехать, и вдруг высветилась перспектива поехать в Москву, поступить в музыкальное училище имени Гнесина. Конечно, это заманчиво для подростка, столица Советского Союза. Я поступил. Собственно, вот с того момента я уже проживал в Москве. И в начале 2000-х годов я родителей забрал уже в Москву. Хотя были варианты, что они хотели в Крым поехать, потому что моя сестренка живет в Крыму сейчас. Но вот они выбрали Москву. И с тех пор они там и жили.
Но Крым, вы ощущаете своей родиной? Для вас это родная земля?
Вы знаете, когда я туда приехал в первый раз в жизни, мне было 32 или 33 года. Я там играл несколько концертов. Какое-то непонятное было ощущение. Когда я вышел из поезда, меня захватило дыхание. Я просто вот почувствовал неимоверную тягу к тому, что вот как будто бы это мое действительно. Может быть, на подсознании. И когда я приехал в гости, я помню, тоже вот то же самое ощущение я уловил. Когда я приехал в гости к другу и увидел бескрайние вот эти бахчисарайские холмы, да, вот такие вот они еще только-только зеленели. Какое-то необычайное чувство охватывало. У меня очень часто возникали желания туда переехать, жить. Но как-то так получилось, что у меня очень хорошо пошли мои карьерные вот какие-то дела в Москве. Я стал выезжать за рубеж, стал играть какие-то концерты. Ну и потом, в конце концов, я, наверное, как-то для себя осознал, что оставаться сыном своего народа можно в любой точке земного шара. Главное – это понимать, чувствовать и не отходить от своей культуры, от традиций.
А ваша семья до ссылки жила в Бахчисарае, да?
Нет. Дело в том, что я так думаю, наверное, в Крыму они бы никогда не встретились и не познакомились, потому что мама из Судака, а папа из Евпатории. Собственно, они представители двух совершенно разных диалектов. Есть даже комичные случаи, когда язык настолько разнится, что буквально могут сказать «садись», а другой понимает как «встань». То есть разница в диалекте довольно сильная. Ну и, в общем-то, они бы вряд ли там, конечно, встретились. Так получается, что они познакомились, будучи депортированными. Вследствие этого знакомства появились мы, дети. Такие хитросплетения жизненные.
Вы не просто исполнитель, но вы и композитор, да? И у вас есть мелодия, посвященная как раз судьбе высланных крымских татар.
«Хатыра» в переводе с крымско-татарского означает «память». Мне очень много рассказывала бабушка, потому что она была единственным из того поколения, которую с шестерыми детьми выслали, посадили в вагоны, и ей... При всем при том, что за полтора года почти 47% населения погибло, ей удалось сохранить всех детей живыми. Бабушка моя была очень образованной, потому что до революции у них был достаточно зажиточный род. Она успела закончить какие-то школы религиозного характера. Потом было раскулачивание, потом вот эта депортация. И с мужем толком, с моим дедом, ей пожить не пришлось, потому что он был арестован в 40-м году. Потом были очень такие отдаленные какие-то сведения, что якобы он на Белорусском фронте без вести пропал в штрафном батальоне. Очень много всего мне рассказала бабушка, конечно. И я теперь уже осознаю и жалею, что Меня, конечно, как любого мальчишку, тянуло на улицу. Хотя вот сейчас я бы просто от нее бы не отходил и просто просил бы: расскажи. Расскажи мне еще как можно больше. Через многие годы, когда эти рассказы, видимо, уже в моем сознании обрели, да, какую-то вот реальность, как-то вот эта мелодия появилась сама собой. Выплеснул вот один раз.
Что сейчас неожиданно, то есть нет, ожиданно, конечно, возникает новый культ Сталина, виновника того, что произошло с вашим народом и со многими другими народами, да и с русским народом тоже, конечно, да? Вот сейчас была очередная годовщина его смерти, и, может быть, вы видели, как люди несут огромные охапки цветов на его могилу. По телевидению в ток-шоу побеждают люди типа Николая Старикова, которые защищают Сталина, и даже самый популярный Жириновский проигрывает по зрительскому голосованию на фоне сталиниста Старикова. В любой книжный магазин вы зайдете, вы найдете горы книг о том, что Сталин велик, что все он делал правильно, и в частности высылал народы правильно, потому что они сотрудничали с Гитлером, что репрессий вообще никаких не было, а если и были, то по делам. Происходит вот такое вот безумие. Да?
Ну, это явление, которое, собственно, проявляется во всех сферах жизни общества. В свое время я отозвался очень довольно резко о том, что в Крыму памятник Сталину хотели поставить, и я, конечно, просто считал, что ставить памятник этому чудовищу, который глумился над таким количеством народов, да, и прежде всего, это же русский народ, наверное, не меньше пострадал, конечно, если не больше. Хотя в процентном соотношении, если, конечно, целые народы выселялись, они возвращались, но вот единственный, кто не вернулся, это крымские татары. Потому что, наверное, выводов никаких не сделано из истории. Здесь идут разговоры о десятках миллионов загубленных жизней. И после этого, если мы еще несем цветы и славим человека, который просто на крови построил государство, я считаю, что это безумие. Ну, я не знаю. Мне сложно объяснить этот феномен. Моя политика – это музыка. То есть я музыкой всегда думаю, что могу рассказать гораздо больше, чем я буду разглагольствовать о том, чего я понимаю хуже гораздо. И очень многие мне говорили, из-за границы, кстати говоря, вот я когда играл свои произведения, в частности, вот «Хатыру», они говорили, что спасибо вам большое, благодаря вашему произведению мы теперь знаем, что есть крымские татары, и мы будем теперь интересоваться, какая история была у этого народа. Но, слава богу, сейчас в последнее время очень много каких-то исторических моментов уже реанимируются, более-менее в каком-то правдивом варианте выходят, потому что мы же сплошь были предателями, и сейчас это мнение бытует, если не в 100, то в 99% населения, которые до сих пор продолжают так думать. Хотя уже многие архивы раскрыты, и факты говорят совершенно об обратном.
Ему нужно было очистить Крым, и была такая идея заселить его почетными НКВДистами, собственно говоря. Но оттуда много исходит.
Да, на самом деле, вы знаете, если говорить о Крыме и крымских татарах, то, собственно, это же не первая волна эмиграции и депортации. Потому что, собственно, все началось с 1783 года, когда Крым был аннексирован Россией. Князь Потемкин, Екатерина. Это же все привело к тому, что сейчас за пределами Крыма и за пределами бывшего Советского Союза в разы живет больше крымских татар. Скажем, в одной Турции по тем или иным подсчетам, кто-то говорит цифру 3 миллиона, кто-то говорит 7 миллионов крымских татар только проживает, этнических. К сожалению, к большому, и сейчас при нынешней ситуации получается, что крымские татары оказались заложниками ситуации.
Ну вот мы подошли как раз к событиям, годовщину которых мы сейчас отмечаем. Как вы восприняли известие о том, что Россия захватывает Крым в 2014 году?
Признаться, я в первые дни совершенно не понимал, что происходит. Для меня это стало ощутимо тогда, когда мне звонили родственники со слезами на глазах, плакали и рассказывали о том, что они слышат угрозы в свой адрес. То там, то здесь. Некогда бывшие соседи, которые дружили, вдруг говорили, что вас все равно выселят, давайте продайте нам дом свой. На воротах ставили кресты, таким образом, как бы помечая дома крымских татар. В этот момент, естественно, меня это очень начало волновать. Потом я уже, естественно, начал понимать, что происходит ситуация такая, что элементарно просто одно государство забрало у другого кусок большой территории. Получилось так, что, как оказалось потом, это с нарушением всяких договоренностей, которые до этого были сделаны.
Кстати, вот вы ответили уже на тот вопрос, почему люди так славят Сталина. Ведь с таким же наслаждением и те люди, которые в 1944 году наблюдали за переселением крымских татар, за депортацией, тоже думали, что мы можем захватить их имущество. И захватывали, да? Такая же психология.
Да, но папа мой рассказывал о том, что когда их согнали на площадь, и через какое-то время, говорит, что мы видели, как уже наши вещи, нашу скотину растаскивают по соседним деревням.
Я знаю, что вы обеспокоены судьбой крымско-татарского телеканала АТР. Что с ним произошло? Я думаю, что далеко не все наши слушатели знают эту историю.
Крымско-татарский телеканал, это АТР, это первый телеканал в мире с прекрасной сеткой вещания, с очень хорошими переводами фильмов, причем фильмов не пошлых, очень хороших, очень красивые, очень хорошие передачи. Наконец-то народ начал чувствовать какое-то возрождение, причем он вещал на трех языках. Получилось так, что для него не оказалось места в Крыму. Я сам неоднократно выступал на этом телеканале, и я считаю, что, наверное, по крайней мере, в Крыму по уровню оснащения вряд ли на то время был телеканал, который мог бы посоперничать с телеканалом АТР.
Когда началась аннексия, мы смотрели в первую очередь телеканал АТР, и он поражал своим профессионализмом в выпуске новостей. Это было сделано на очень высоком уровне.
Самое главное – правдоподобность. Никакой предвзятости, а именно констатация фактов. То, что происходило. Вот сейчас телеканал переживает очень тяжелые времена, потому что вроде как было обещано финансирование со стороны киевских властей украинских. Но насколько я вот читаю в прессе, я вижу, что ситуация усугубляется. Единственное, в какое-то время в Крыму он существовал на то, что там народ просто приносил, да, какие-то пожертвования.
В Крыму его больше нет, да? Он
в Крыму его уже больше нет, он вещает на Крым через спутник.
То есть Крыму просто закрыли все подчистую.
Да, да? И причем был закрыт детский телеканал «Ля-Ле», который я вот не могу понять до сих пор, с какого бока вот он как мог, детский телеканал, как мог помешать информационной политике или там еще чего-то. Был закрыт радио «Мейдан».
Ну, фактически сейчас политическое руководство крымско-татарским народом тоже же ведь выдворено из Крыма, да, и Мустафа Джемилев, он просто не может вернуться. Но как чувствуют себя люди, вот вы разговариваете с родственниками и так далее?
Я скажу откровенно, вот дело в том, что очень многие существуют в какой-то прострации, многие не понимают, что дальше, как, что будет, потому что простых людей это на самом деле волнует. Когда вот произошли известные события, очень многие люди пожилого возраста, они это понимали так, что сейчас опять будут депортировать. Говорили о том, что очень много было на этой почве инфарктов, инсультов, потому что люди на самом деле переживали. Есть, конечно, какие-то активисты, которые выступают, но как с ними обходятся, мы тоже знаем.
Да, были же и убийства, и загадочные смерти. Но
это вообще особый случай, потому что я никак не могу понять, что есть видео, подъезжает машина, забирает человека, по машине можно определить, да, и до сих пор не найдены убийцы Решата Аметова. Но после него последовали еще исчезновения. Многие со следами пыток люди были найдены. Я не знаю, насколько я вот читаю, по-моему, ни одного убийцы не найдено.
Конечно, да их и не ищут. Ясное дело. То есть фактически террор против вашего народа, такой ползучий, с надеждой, что уедут все.
Как я услышал это слово, не знаю, может быть, это не он придумал, это словосочетание «гибридная депортация». Айдер Муждабаев, мой друг, кстати, замгенерального директора телеканала АТР, От него впервые я услышал это слово. Дело в том, что просто, видимо, создаются такие условия для многих татар, которые так или иначе не могут принять все, что произошло. Потому что есть те, которые приняли и живут спокойно. Нельзя сказать, что взгляды у всех, вот прям весь народ как единое целое. Эти события, они наоборот раскололи в какой-то степени, да, потому что произошла дезориентация. И очень многие до сих пор не могут, они не могут понять, не могут примкнуть ни к той, ни к другой стороне. Насколько я понимаю, для многих создается такая ситуация, что люди, опять-таки, я могу только говорить о том, что я прочитал и что я услышал. Все чаще появляются объявления, что принимаются на работу или сдается квартира не славянам не предлагать. То есть, понимаете, в какой-то степени в этом ощущается дискриминация, что создают такие условия, что люди так или иначе потихоньку уезжают. Такая ползучая, да, вы правильно сказали, ползучая депортация.
Есть одна вещь, которая, конечно, поражает. Это то, что российская интеллигенция, в частности, музыканты, за очень редким исключением, Гидеон Крэмер и так далее, которые говорят о том, что произошло, и выступают с концертами в пользу политзаключенных, но большая часть музыкальной общественности российской, и не только музыкальной, либо боится и молчит в тряпочку, либо просто поддерживает с большой охотой все начинания государства. Ну вот вы недавно из Москвы, и я думаю, что у вас очень много знакомых в этих кругах. Как вы объясняете вот такую вот сервильность? Да, вы, наверное, ощущали ее не раз.
Так или иначе, мне всегда приходилось сталкиваться с этим последние 2 года. Все знали, кто я. Естественно, всем хотелось узнать мое мнение. Да, я могу точно совершенно сказать, что подавляющее большинство моих знакомых принимали эти события как должное, что это действительно так и должно быть, что это правильно. И я думаю, что они просто по незнанию и просто не понимают действительно всей трагичности ситуации, которая сложилась с моим народом. Потому что, собственно, мы и вот эти все 23 года, по сути дела, народ только всего лишь выживал. Сначала вгрызался в степи, там, в какие-то участки, в самозахваты. На свои деньги строился, хотя очень многие видели свои дома, в которых они жили до депортации. Но, тем не менее, они строились заново, они вгрызались в крымскую землю. Потому что для крымских татар все-таки, вот очень хорошо мне понравилось одно выражение, сказали, что пусть даже Крым будет трижды выжженной землей, оттуда все уедут. Но крымские татары оттуда не уедут, потому что им некуда уезжать больше. Поэтому вот я думаю, что это только представитель моего народа по-настоящему может осознать всю трагичность ситуации и вообще, что происходит.
В Крыму вы были после аннексии, да? Вы выступали, давали концерт?
Нет, меня приглашали туда, но я отказался, я не поехал.
По политическим соображениям или каких-то частных?
Я сказал так, что, во-первых, я поинтересовался для кого. А во-вторых, я сказал, что сейчас меня больше всего волнует крымско-татарский народ, которому сейчас не до веселья, и поэтому я не поеду.
Гостем программы «Итоги недели Радио Свобода» был музыкант и композитор Серверов Керимов, а мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, я на этой неделе посмотрел несколько телепередач и обнаружил в основном ликование по поводу Сирии, конечно, по поводу Крыма, а никаких других забот в России вроде бы и нет. Но, может быть, вы заметили что-то иное.
Нет, я тоже заметила ликование. Ликование – это вообще доминирующие мотивы нашего телевидения. Это ликование по поводу наших побед. Единственное, что мне показалось, что градус ликования по поводу второй годовщины покорения, присоединения Крыма, он гораздо менее активный, что ли, чем в прошлом году. Мне показался митинг-концерт как-то виловатый. Причем я, как человек, который живущий в центре, я наблюдала странную какую-то миграцию населения с флагами. Еще где-то часа в 2:30 в сторону Кремля двигались какие-то группы с флагами Российской Федерации. Почему-то туда, видимо, народ сгоняли очень рано. И поэтому уже где-то часам 5, погода была довольно холодная, я наблюдала, как те же группы и молодых людей, довольно пожилых, просто уже ринулись к метро. Вели этот митинг-концерт тоже не первые лица. Это новая звезда партии «Единая Россия». Она теперь сделала какую-то там головокружительную карьеру. Елена Ямпольская и Петр Толстой. Мне показалось, что все, включая и синхрон Путина, включение из Крыма, градус был снижен. Я бы так это охарактеризовала. Зато на этой неделе было очень много сюжетов, связанных с Мединским. То есть не с Мединским, а с его ведомством, с воровстве в его ведомстве. Каналы ВГТРК даже завели свою специальную рубрику, что бывает нечасто. Это дело псевдореставраторов Минкульта. Здесь интересно даже не частности, хотя понятно для любого человека, который хоть как-то интересуется политикой в России, что те цифры, которые называли в связи с делом псевдореставраторов, они не идут ни в какое сравнение с делами, допустим, оборонсервиса Васильева, Сердюкова и прочие. То есть это уже какие-то гроши на этом фоне. Это во-первых. А во-вторых, я обратил внимание, что особенно мочил Мединского канал Life News, и это очень показательно, потому что все прекрасно понимают смысл и назначение этого канала. Так вот, что мне кажется важно. Важно то, что Мединский не просто министр культуры, а он главный идеолог Скреп. Это человек, который один из первых вообще года 2-3 назад активно вел и в оборот сам термин. И всей своей деятельностью и на посту министра культуры, и на посту писателя, он главный разоблачитель черных мифов о России, вся его деятельность таким образом подвергается сомнению. Мне вот интересно, а что теперь будет с этими мифами о России? Ведь Мединский первый стал говорить о том, что неважно, что было на самом деле, если Россия, если история пишется патриотами, то эта история всегда позитивна. Но я огрубляю, конечно, очень его мысль. Но таким образом у нас вообще главным героем истории становится Иван Грозный. И все мифы о России, они были направлены на то, чтобы вот не дать нашей стране стать сильной и крепкой. С одной стороны, можно предположить, что вся вот эта вот стилистика псевдопатриотическая, весь этот барабанный бой, на который держится история современной нашей страны последние несколько лет, что, может быть, это уже не так актуально. С другой стороны, известно, что благодаря ему уволился довольно уважаемый человек Сергей Мироненко, глава Росархива, именно за то, что он разоблачил миф о 28 панфиловцах, который был разоблачен задолго до него, и все люди, ну не то чтобы мыслящие, но просто читающие, это знали. Но вот не понравилось господину Мединскому, что это прозвучало так громко. Так что это очень интересный сюжет, и я жду его развития. Ну а о том, что было важным, на мой взгляд, это еще была важная полемика на канале «Дождь» между Познером и Навальным. Хотя она была довольно вялой, с какими-то предсказуемыми результаты.
Я думаю, что сам факт их встречи в студии вместе с Ксенией Собчак интереснее того, что они говорили, всех этих рассуждений о том, стоило ли показывать няню-убийцу или не стоило.
Да, вы правильно это сформулировали, но гораздо более важным мне показалась еще дискуссия на том же канале «Дождь» между Кашиным и Егором Просверниным. Это такой представитель просвещенного национализма. И вот каков просвещенный национализм в лице Егора Просвернина, который называл Кашина не иначе, как представителем малого народа, мне кажется, это достаточно любопытно.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Соединенных Штатах на 92-м году жизни умер один из лидеров советского правозащитного движения, диссидент, поэт, философ и математик Александр Есенин-Вольпин. Сын двух поэтов Сергея Есенина и Надежды Вольпин родился в Ленинграде в 1924 году. В 1933-м вместе с матерью переехал в Москву, где в 1946 году окончил с отличием механико-математический факультет МГУ. В 1949 году был помещен в психиатрическую больницу за антисоветские стихи. В 1950-м был в Карагандинской ссылке. В 1959-м в Америке вышел его сборник «Весенний лист», куда вошли многие стихотворения и свободный философский трактат. В 1965 году Александр Есенин-Вольпин стал инициатором первой правозащитной демонстрации в Москве на Пушкинской площади. Именно он ввел слово «гласность» в качестве общественного требования к властям соблюдать закон и сделать правовые процедуры прозрачными. В 1972 году Александр Есенин-Вольпин эмигрировал в Соединенные Штаты. Программу «Итоги недели. Радио Свобода» завершает его стихотворение, читает автор.
«Весенний лист». Подарок непогоды влетел, кружась в тюремное окно. Не я ли говорил, что для природы жить больше дня не стоит все равно? Не я ли объявлял мое желание любить и жить лишь рвением к новизне? Не говорил ли, что хочу страдания, и что весны, весны не надо мне? Был василек, и он попал мне в руки. Его поднес я к носу, он не пах, но искривился и застыл от муки, как девочка, убитая в кустах. Его теперь мне жаль, его волнение и стыд. Не те ли, что владеют мной? И здесь, в тюрьме, я понял умиление перед природой бедной и простой. Но я схитрю, и буду на воле рвать и топтать счастливые цветы и хохотать над тем, что кроме боли я никакой не знаю красоты.
Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.